Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Выложанин. Здравствуйте, батюшка! Мы рады приветствовать вас в нашей московской
студии. Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер, дорогие телезрители! Рад вас всех приветствовать в этот воскресный вечер.
Спасибо, Господи, радио этажом выше. Батюшка, в другой раз. Сегодня мы работаем в прямом эфире и будем отвечать на разные вопросы, которые приходят нам в течение всего времени на разные, как сказать, почтовые ящики, социальные сети и так далее. И также я хотел бы напомнить, что мы, работая в прямом эфире, готовы отвечать на ваши вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Батюшка, вот такой вопрос тоже прислал нам телезритель. После того, как попала в ДТП, часто сетую на то, что не могу путешествовать и жить так, как жила до аварии. Посещают мысли о тщетности бытия и отсутствии жизненного смысла. Как быть?
Ну, опять здесь, видно, человек стал инвалидом после ДТП, да, я так понимаю. Вот как. Ну, вообще ни в каких ситуациях унывать не надо. Как жить? Жить надо с верой в Бога, и что Господь укрепит и поможет. Безвыходных ситуаций не бывает. Я, не знаю, по-моему, уже говорил, приводил пример как-то на одной из наших бесед. В моей жизни была такая встреча, о которой я благодарю Бога. Это в Флоровском монастыре жила матушка совершенно замечательная, вот, которая была инвалидом детства, которая никогда не ходила, которая не могла ходить. Вот. У нее были неразвиты ножки. То есть это была взрослая женщина, вот, а ножки были неразвиты. Она никогда в жизни не ходила. Вот. Но такого количества доброты и любви, которая от нее исходила, вот пусть научитесь дарить любовь, которая от вас. Верьте в Бога, принимайте, умейте радоваться тому окружающему миру, который есть у вас вокруг. Но Господь дал вам возможность жить дальше. Вот. И пусть эта жизнь, попытайтесь вот свой внутренний мир возрастить, и тогда все вот эти невзгоды, печали, они, наверное, уйдут в другую сторону. Поэтому здесь надо просто самой воспрянуть духом и не думать о своих несчастьях и не жалеть себя, вот, а все-таки уповать на Бога, на помощь Божью и стремиться, во-первых, причащаться, исповедоваться в своих грехах, кого нет, уйдет. Тогда, может быть, интерес к жизни. Жития святых почаще читать. Когда мы будем читать и будем видеть, как люди в худших условиях, чем мы на порой находились, но не отчаивались, не унывали, а имели. Ведь радость к жизни бывает только тогда, когда человек имеет Бога в сердце. А когда Бога в сердце нет, может быть и здоровым, и богатым, но вот радости жизни, ее нету. Есть угар такой внешний, а истинной радости, которая согревает сердце человека, она отсутствует.
Батюшка, ну как зачастую бывает, мы здоровые, имея огромное здоровье, огромное количество времени, впадаем в уныние. Вот, даже по себе может каждый из нас судить, когда проблем нет, в принципе, никаких. Вот, и ты даже себя не можешь перестроить на какую-то позитивную волну, чтобы хоть как-то выйти из какого-то, как сейчас принято называть, стрессом и так далее. Вот если здоровый человек-то в такое состояние впадает, это что это значит?
Ну, это просто очень много свободного времени у человека. Поэтому он и впадает в такое состояние, здоровый человек. Он, значит, ему просто больше заняться нечем. Потому что, когда у тебя есть работа, и ты занимаешься работой, ты не думаешь о каких-то депрессиях, еще о чем-то. Вот, ты пытаешься делать свою работу хорошо. Потом, когда у человека есть семья, то она требует тоже определенной заботы, там особенно думать об унынии тоже нечего, некогда. Вот. А когда у человека много свободного времени, тогда он начинает блуждать где-то в таких, витать неизвестно в каких пространствах, думать о несчастности своей судьбы, вместо того, чтобы благодарить Бога. Вот, еще раз говорю, инвалиды некоторые стремятся к жизни и не унывают. А мы, которым Господь дал и руки, и ноги, и возможность что-то созидать в этом мире, вот начинаем где-то унывать. Ну, боже мой, это же не сегодняшнего дня проблема, это проблема
она и останется,
наверное, была всегда. И будет.
Поэтому. Ну, будем бороться по мере сил. Отец, конечно, Алексей, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Давайте вопрос. Послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Спасибо. У меня сразу будет просьба отключить звук на вашем телевизоре. Да, конечно.
Отключу.
Я хотел бы напомнить телезрителям, когда вы дозваниваетесь.
Добрый вечер.
Да, хорошо.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вас беспокою из Эстонии. Зовут меня Маргарита.
Очень приятно.
Меня интересует такое выражение. Много званных и мало избранных. Прокомментируйте, пожалуйста, эту тату.
Спасибо вам огромное за этот вопрос. Вот, ну, это на самом деле очень простой вопрос. Много званных, мало избранных. Господь каждого человека призывает: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я вас упокою вы. Но придите в храм Божий в воскресный день или в праздничный день, вот, и посмотрите, какой процент от людей, которых Господь призывает, к этому находится в этот момент в храме. Поэтому Господь зовет каждого из нас, но, к сожалению, только единицы из нас приходят к Богу. И еще раз говорю, это проблема опять не только сегодняшнего дня, это проблема вот еще со времен Христа. Много званных, но мало избранных.
Может, еще один такой пример привести, например, на учащийся в семинарии. Ну, задача одна – стать хорошим священником, образованным. А по факту, ну, процентов 80, только полагается, 20% – нет. Может быть, и здесь тоже применить можно много званных, но мало.
Нет, ну здесь получается все-таки избранных-то больше, чем званных.
Больше, но все равно вот, в какой-то степени нет, мы здесь можем разделить на званных и избранных.
Ну, если у нас проблемы, наше население считает, 90% населения считает себя православными, да, вот, а реально ходящих в храм процент очень маленький, поэтому вот как раз это те избранные, это мало избранных из тех званых, которых Господь зовет и призывает. Вот. Ну, поэтому мы молим, чтобы Господь как-то вразумлял народ. Конечно, сердце скорбит, когда в большие праздники, особенно в советское время, вспоминаешь, как это было, когда храмы были забиты битком, люди, несмотря на то, что нельзя было ходить, на то, что были сложности, проблемы, вот, и все равно люди стремились и были в храме. Сегодня, когда все это можно делать, и ты смотришь, и сердце, конечно, обливается кровью. Я всегда вспоминаю, отец Владимир Деваков как-то мне рассказывал, что в 1941 году в рождественский сочельник как раз из лагеря освободился будущий митрополит Алма-Атинский Иосиф. Вот, приехал из ссылки в Москву и пошел в храм на Ордынку. Как-то он там был с ним связан. Пришел в сочельник в храм, а там пустой стоит, три бабушки, которые молятся. Вот он как-то даже уныние, как рассказывает, появилось такое. Он говорит: Господи, как же так? Вот ты сказал, что созижу церковь мою, врата адовы не одолеют ее. Вот. Ну, поеду, говорит, в Богоявленский собор, там должен служить местоблюстителем, может быть, там что-то другое. Говорит. Приезжаю туда, и там, говорит, то же самое. Вот. Прошло меньше полугода, 22 июня 41 года, начало войны, все храмы были забиты битком. Вот почему мы ждем какого-то катаклизма в нашей жизни для того, чтобы прийти к Богу. Наверное, этого не надо знать. Господь нас зовет. Господь, иго мое благо и бремя мое легко есть. Вот когда с Богом, тогда это все легко и хорошо. Но мы, к сожалению, вот, увы, не очень хотим идти к Богу.
Наверное, эти призывы часто мы слышим, но, как это обычно бывает, когда мы о них вспомним, будет уже поздно. Ну, к сожалению, история нам об этом говорит. Батюшка, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня слышите?
Да. Задавайте, пожалуйста, вопрос.
Вопрос из Нагорной проповеди Христа, где он говорит: если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы вовсе не войдете в Царствие Небесное. Отсюда два как бы вопроса. Получается, что Христос тех, кто его предал на распятие, считал праведниками. И второе, что должны сделать были, чтобы превзойти их праведность. То есть фарисеи соблюдали посты и молились, и десятину давали, все отлично делали. Что нужно превзойти, в чем?
Интересный вопрос.
Ну, я думаю, вот, что прежде всего превзойти в любви. Когда это все будет делаться не как это делали мы, фарисеи, из того, что это надо делать, из-за гордыни, которая присутствовала, и гордились тем, что они это совершают, вот, а надо бы иногда все-таки быть тем мытарем вторым, который говорил: «Боже, милостив будем и грешному», вот, и в своем покаянии стяжал любовь вот эту к Богу, и ощущал свое какое-то недостоинство. Вот если мы будем... В чем мы можем превзойти вот этих фарисеев? Конечно, делать все это, но делать не по букве закона, потому что это нужно делать, а потому что сердце наше этого требует, что мы хотим это делать ради нашей любви к Богу, а не потому что вот так это для людей нужно и для закона нужно. Вот. Богу нужна наша любовь, Богу нужно наше открытое, чистое сердце. Если все это мы будем делать с любовью и с чистым сердцем, исполнять, то мы, конечно, превзойдем тех фарисеев, которые делали это по букве закона.
Вопрос от телезрителя. Можно ли продать старинную икону? Вообще это уместно, продавать иконы, которые, так сказать, как антикварную ценность вообще?
Ну, мы знаем, что есть рынок антиквариата у нас в стране и вообще во всем мире. Есть антикварные магазины, где продаются те или иные вещи. Вот. Ну, я как верующий человек свои иконы продавать не буду. Ну, не знаю, по крайней мере, на сегодняшний день жизнь не ставила в такие условия, что вот надо что-то продать для того, чтобы как-то устроить свою жизнь. Вообще православный человек никогда не стал бы продавать свою семейную икону, перед которой он молился, и молились его предки, для того, чтобы получить из этого какую-то выгоду, потому что выгода-то она все равно боком потом обойдется. Вот. Есть люди, которые профессионально занимаются, которые где-то находят иконы, которые находятся в плачевном состоянии, но достаточно хорошие, восстанавливают их, реставрируют, когда неверующие семьи, в которых вдруг были эти иконы, не знают, куда их делать, лучше, конечно, чем вот выбросить, они их продают, люди покупают, реставрируют, потом в этих антикварных магазинах выставляют на продажу. Верующие люди, которые приходят туда, вот, они могут для себя, по крайней мере, найти ту икону, которая им близка. Поэтому, ну, как верующий человек, я бы не стал этого делать, вот, продавать свою семейную икону, вот, потому что это не совсем хороший бизнес. Ну, а если вы иконописец, который пишет иконы, вот, и получает потом за это вознаграждение, за свой труд, ну, думаю, ничего страшного, наоборот, это всегда было, есть, наверное, будет.
Наверное, вот, некоторая корысть этих людей, которые гонятся стариной, возможно, где-то их находят, реставрируют, но это иногда и на пользу. Ведь многие святыни мы потеряли, и многие для нас утрачены абсолютно.
Нет, ну еще раз говорю, это хорошо, они же, ну, люди нашли, восстановили, но у него нет, допустим, потребности, это не его икона, она, может, у него вот, не очень им чтима, вот, коллекцию он не собирает, но он спас эту икону, дал возможность ее приобрести тому человеку, которому она нужна. Ну, в этом тоже хорошо, что есть такие люди.
Алексей, есть еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Ой, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вот что же все-таки такое покаяние? У меня есть опыт борьбы со страстью. Сама я с ней не так и не поборолась. Пока не начала Господа просить и даже говорить из Библии словами, что ты обещал, как судья неправедным, ну и так далее. И только тогда он мне помог, и Пресвятая Богородица. Сама я не смогла, хотя боролась несколько лет, десятков лет даже, я могу сказать. Вот, это первый вопрос. Как же я могу себя изменить? Иду я на исповедь, я могу себя изменить. Я не могу себя изменить. И второй вопрос. Кто ж такой сатана все-таки, когда все от Бога зависит? Он попускает, он дает, он, ну все от него. А кто ж такой сатана? Вот у меня два вопроса.
Ну, святые отцы, спасибо за вопрос вам. Вот, святые отцы прекрасно нам объясняют, кто такой сатана. Вот, сатана – это враг рода человеческого, завистник, лжец, клеветник. Тот падший ангел, который, возгордившись своими достоинствами, вот, ныне ставит свои задачи отвлечь человека от Бога. Все в руках Божиих. Да, но нам Господь с вами дал свободную волю совершать добрые дела или совершать дела неправедные. Вот, идти путем Божьим или идти путем вражьим. Поэтому Он дал такую возможность Ему искушать нас. Вот. А мы уже, зависит от нас, обратимся ли к Богу и Богу просить Божьей помощи и заступничества, и тогда нам, конечно, никакой сатана не страшен будет. Вот. Или проявим малодушие, вот, и не захотим идти с Богом, потому что нам этот путь покажется страшным и тяжелым, вот. Тяжело страшным, скажем так. Вот. И мы пойдем легким путем, который, к сожалению, в конце концов приведет нас к пропасти. Вот. А первая часть вопроса я уже как-то там вот, была.
Да, что же такое покаяние?
Покаяние.
Вот,
покаяние
еще, вот еще да, там были какие-то слова. Человек боролся со страстью, сам не поборол, то есть все при помощи
Бога. Ну, это же вот еще раз говорит о том, что мы без Бога ничто. Не зря же наши предки говорили, поговорка такая, без Бога не до порога. Вот, ничего мы сами сделать не можем. Гордыня наша. Вот, что я могу, я сам не могу ничего. Сам я могу только грешить, потому что это происходит по моей воле. Все остальное – это дар Божий, который Господь дает нам. Вот. И если страсть, которую я по своей воле, в свое сердце взлелеял и воспитал на протяжении каких-то лет, вот, а потом, осознав, что эта страсть, начинаю с ней бороться, то самому побороть ее, конечно, невозможно, только с помощью Божией. И поэтому всегда, когда мы боремся с той или иной страстью, не я, вот, но ты, Господи, укрепи меня и дай мне силы побороть ту или иную страсть. Может быть, конечно, десятки лет пройдут, прежде чем вы ее поборете, вот, но через покаяние, через исповедь, может быть, многократную, видя ваше стремление, желание, упорство, Господь даст вам дар избавиться от того или иного греха. Как у Нилуса в одном из его произведений есть, как он вспоминает о том, что вот, приехав в Оптину пустынь, он задал вопрос, как вот ему бросить курить. И старец ему ответил, говорит, ты что просишь у Бога? Он говорит, прошу, чтобы курить бросить. Он говорит, нет, говорит, ты проси желание, чтобы тебе Господь дал бросить курить. Когда у тебя появится это желание, тогда ты переборешь эту страсть. Потому что когда мы чего-то очень хотим, мы этого добиваемся. Вот, поэтому, когда вы хотите бороться с грехом, прежде всего попросите, чтобы Господь утвердил вас в этом желании, в борьбе с грехом. Вот, а потом просите Божьей помощи в борьбе на этот грех. Но ни в коем случае сами не боритесь. Потому что сам человек не может побороть даже малые толики. Потому что, к сожалению, враг рода человеческого, который нас искушает, он гораздо сильнее нас, когда мы без Бога.
Васька, еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, мы вас очень внимательно
Алло.
Слушаем.
Добрый вечер.
Добрый
Алло,
вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, задавайте, пожалуйста, вопрос. Мы слышим, да, пожалуйста.
Меня зовут Нина. Нина Ильинична. Я из Москвы. В православном календаре я читала, что вопрос такой, не вопрос, как бы ответ, наверное. Молите Бога, чтобы не умереть вам зимой или в субботу. А как это можно понять?
Ну, спасибо дело в том, большое. Что там евангельский текст, это, когда Господь говорит о том, что вот настанут времена, когда вот вы сегодня шли, и вам не надо, я вам говорил, что не берите ничего, все у вас будет в достатке, настанет время, когда возьмите все, что нужно вам с собой, если есть риск, две продайте, как купить себе самое необходимое, что вам нужно будет. Вот, это времена гонений, времена страданий, когда наступят. Вот, и поэтому вот здесь именно в этом контексте надо смотреть.
Угу.
А субботу он как пример проводит, потому что день субботний – это день, когда ничего делать нельзя. Потому что, не дай Бог вам в этот день попасть, это Ветхий Завет, когда у иудеев до сих пор сохранилась вот эта суббота, что ничего в этот день делать нельзя. И поэтому в то время народу это было понятно, и Господь вот приводит это как пример, что вот не дай Бог, что это все произойдет в день субботний.
Но у нас тоже вот некая есть традиция того, что в воскресенье тоже нельзя работать.
Ну, вы знаете, мы все-таки более разумно к этому подходим. Uh-huh. Мы можем разогреть еду и накормить своих детей. Вот. Мы кормим скотину, которая требует этого необходимо. Какие-то мы убираем со стола, мы моем ту же посуду после того, как покушаем, понимаете? Ну, не ждем понедельника, пока наступит. Вот. Ведь хранение воскресного дня, это что значит? Сходить в храм Божий, вот, побывать на литургии, причаститься святых Христовых тайн, постараться в этот день. Вот. Прийти пообщаться со своей семьей за тем же столом всем вместе. Вот. Это время общения друг с другом и с Богом. Вот. Или наоборот, скажем так, с Богом и с друг с другом. Вот. Но это не значит, что нельзя ничего делать. Мы не доводим это до абсурда, когда в лифте кнопку нельзя нажать или еще что-то. Ну, вот у них своя такая религиозная традиция, а у нас своя.
Вот, например, есть такой момент, что иногда даже некоторые не стирают, не включают стиральную машинку в этот день, потому что это воскресенье. Вот.
Ну, опять, все-таки постирать можно и в какой-то другой день. Может быть, в воскресный день не надо заниматься стиркой, это можно было сделать в субботу, тем более стиральная машинка загрузила, пусть она стирает. Вот. Не требует, как раньше надо было принести воды, нагреть ее, прокипятить белье, отстирать это все вручную, отполоскать, развесить. А сейчас положил и достал уже чистое, повесил сушиться. Поэтому и можно в субботу заниматься совершенно другими делами. Вот. А все-таки в воскресенье какие-то такие глобальные дела, как уборка дома, вот, там, может быть, стирка белья, вот, копание огородов. Вот это, может быть, есть смысл оставить. Есть какие-то вещи, которые нужно сделать, а есть, которые можно все-таки делать в другое время.
А если у тебя в воскресенье служба? Какая-то мирская работа, это может быть даже тяжело физически работаешь. Вот что в этой ситуации делать? Вот спрашивается, может быть, какой-то другой день выбрать Богу уделить? Или как вот этот момент прояснить?
Ну, опять, не бывает же так, что каждое воскресенье у нас работа, и мы каждое воскресенье должны где-то трудиться. Вот.
Ну, например,
опять, у каждого есть свое послушание.
Силовые ведомства какие-то.
У каждого есть свое. Ну, опять, даже в силовых ведомствах есть график работы, когда люди, одни и те же люди не работают по воскресеньям, понимаете? Вот. Все равно попадают в какой-то график. Но это вопрос службы. Солдат, воин, несущий ратную службу. Вот. Конечно, он не будет лежать в воскресный день и ждать наступления понедельника, а вдруг война.
Ну, да.
А вдруг воевать надо, а вдруг надо какая-то проблема. Или пожарник, который вот горит дом, что ждать до понедельника, пока понедельник наступит, и не ехать, это специфика работы. Вот, еще раз говорю, что вот, ну, мы православие, оно чем хорошо? Оно реально относится к окружающей нас жизни. Вот. Оно не требует от нас, по большому счету, сверх чего-то, сверх того, что мы можем отдать. И даже находясь на светской работе, мы можем в этот день внутри своего сердца Бога-то иметь, не терять.
Угу. Батюшка, еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Вопрос у меня такой. Мы, я из Чебоксара, мы прожили 20 лет мы с мужем, ну как живем сейчас, как и брат и сестра, 20 лет. Как же мне быть, как же мне дальше жить?
Не совсем понял первую часть вопроса. Повторите, пожалуйста, вопрос.
Ну вот как вот поступать? Ну, сейчас у меня старшая дочь, сейчас 36 лет.
Замечательно. Вы 20 лет прожили с мужем, теперь живете как брат и сестра, я так понял, да?
Как мы живем сейчас, как брат и сестра? 20 лет так живем.
Ну, так муж-то у вас хороший, наверное, не пьющий.
Вот. Он не пьет, не курит.
Замечательно. Радуйтесь и благодарите Бога за то, что у вас такой замечательный муж, за то, что у вас замечательные дети. Вот. И надо жить и благодарить Бога. Отец Иоанн Кронштадтский всю жизнь со своей матушкой прожили как брат с сестрой, и ничего в этом страшного не видели. А у вас есть семья, есть дети. Вот, тем более, что после 20 лет брака, наверное, надо и как-то привыкнуть.
Я смирилась с таким жить. Но он же живет с другой женщиной, уходит, по 3 дня пропадает,
Ну так это другой вопрос. Это вы уже с ним разберитесь, это измена. Это вообще церковный брак тогда регулирует, как расторгается в таких случаях, когда есть. Вот. Это вы уж для себя должны принять решение, как вам жить.
Но он не хочет уходить.
Он не хочет.
Два инфаркта получил. Я от смерти спасла. Но это благодаря Господу Богу, конечно. Чтобы он... Эту минуту я из дома не ушла. Скорую вызвала вовремя, отправила в больницу. Но он вышел из больницы, опять в любовницу побежал.
Что ж делать? Это его грех, за который он ответит. А вы с любовью и с радостью. Детей-то любите своих ведь, правда?
А вы, видимо, уже...
Детей любите, поэтому детей любите и благодарите за то, что вот он вам дал такую радость, иметь этих детей. Вот. Ну, что ж делать? А это его немощь, за которую он будет отвечать. Претерпев и до конца спасен будет. Ну, что ж, с праведником жить тоже не всегда легко бывает, знаете. Вот. Поэтому живите с тем, кто есть рядом. Умеете прощать, прощайте. Вот. Ну, есть, конечно, да. Если явная измена, подтвержденная, то, конечно, здесь через 20 лет вместе разрушать.
И то есть только терпеть.
Претерпеть уже. Наверное, есть смысл все-таки подумать как-то.
Да, можем пожелать нашей телезрительности.
Да, чтобы Господь вас укрепил, помощи Божией вам дал, вот внесение этого креста.
У нас еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос.
Сегодня у нас марафон получается.
Да. Я хотела бы задать такой вопрос. Как понимать свойства или характеристики Бога, живой и личный? И еще одно свойство, неизменяемый. И в свете этих его характеристик, свойств, как строится взаимоотношения Бога с человеком. То есть мои изменения личные, душевные, меняют мою жизнь. Либо Господь своим единичным актом в отношении меня как-то ее меняет.
Здесь уже пошло серьезное богословие. Вот. Да. Ну, во-первых, Бог неизменяем. Все в мире меняется, не меняется Бог. Он вечен и неизменен.
Это один из догматов церкви.
Конечно, это то, на чем основана церковь. Вот. По отношению нас, что-то Бог в нас меняет, когда мы его об этом просим. Что-то мы по своей воле иногда сами все меняем, не всегда это идет к лучшему. Поэтому вот здесь надо все-таки стараться как-то согласовывать с волей Божией, искать ее. Вот. Как наше отношение с Богом, неизменным, который, является, его к нам. Но он нас возлюбил так, что Сына Своего Единородного прислал в мир для того, чтобы Сын пострадал за нас с вами, и мы с вами имели возможность обрести то утраченное некогда общение с Богом, которое утратили наши прародители Адам и Ева. Вот. Поэтому это такие отношения. Будем ли мы стремиться к Богу, будем ли мы устремлять свое сердце к Нему, это уже зависит от нас. Он сделал все для того, чтобы быть с нами. От нас нужен только встречный шаг.
Ваечка, такой вопрос. Как объяснить человеку, что он должен... хотя бы стараться решать свои проблемы самостоятельно. Потому что если начинаешь помогать, он садится на шею, абсолютно невозможно, а если делаешь замечание, человек обижается.
Сереж, дорогой, надо воспитывать ребенка с младенчества. Я имею в виду к тому, что к какой-то самостоятельности. Если взрослого человека мы уже к чему-то приучили, не зря есть такая хорошая, у Экзюпери, мы в ответственности за тех, кого приручили. Да, если мы кого-то приучили к чему-то, отучать потом бывает очень сложно. Тем более человек, когда взрослый, еще маленького ребенка, маленького человека можно научить. Когда человек взрослый, вот попускать. Мы, к сожалению, это наша беда, что мы... Помощь заключается не в том, чтобы там оказать материальную помощь или еще что-то, а помочь найти человеку работу, помочь ему как-то самому куда-то двигаться. Вот. Но не сидеть на шее у окружающего мира. Когда многие жалуются там родители на своих детей, что вот я уже старый, ему там 30-40 лет, он работать не хочет, вот сидит, ну... А я из жалости его на свою пенсию кормлю. Вот эта жалость, она очень плохая. Вот. Настанет момент, когда вы умрете, и что будет с этим человеком, которого вы не научили, не работать, ничего? Как он будет? Преступником станет, потому что так он будет искать каких-то легких денег. Вот. Человека надо понуждать к тому, чтобы он умел принимать в своей жизни самостоятельное решение, к чему-то добиваться, чего-то стремиться. Вот. Ну, мы много видим примеров даже среди той же молодежи. Да? Те, которые, за которых решают все проблемы, они не ценят этого, не умеют ценить, а считают, принимают все это как должное. Понимаешь, что это те или иные проблемы за них все равно решат их родители, знакомые, кто-то. Вот. И те люди, которые в жизни пробиваются сами, вот они достигают гораздо больших высот, потому что понимают, что вот за ними есть только Бог, и больше нет ничего другого. Поэтому надо пробиваться самим. Вот. И Господь вот таким людям тоже начинает помогать, потому что они, ну, особенно когда они обращаются к Богу за помощью. Вот. И тогда люди начинают ценить то, что они заработали, то, что они получили, то, чего они добились. Вот. А когда человек добился это по блату, по знакомству, когда его посадили в кресло, он не понимает ценности ни той должности, которую он занимает, не понимает той ответственности, которую дает эта должность, вот. Не понимает ценности тех денег, которые он зарабатывает.
Да, когда ты идешь еще к какой-то цели, самое главное не смотреть на других, потому что иногда... Очень сильная зависть, когда кому-то дается, кому-то нет. Часто сталкиваемся еще с этой ситуацией. Действительно, не завидовать, когда идешь куда-то вперед и не оглядываясь, так сказать, назад, вот, в разумных пределах.
Надо уметь благодарить Бога за то, что вот есть в нашей жизни. Вы знаете, ведь вот мы хотим одного, мы хотим другого, мы хотим карьеры, мы хотим хорошей зарплаты, чтобы это было. Вот. На самом деле это мы хотим. Хочет ли этого Бог, нужно ли? Ведь мы, люди верующие, знаем, да, в Священном Писании, не заботьтесь. Все, что нужно, Господь вам даст. Другое дело, что нам порой нужно больше, чем вот Господь считает. Да? Вот. А люди, которые уповают на Бога, Господь им дает все, и даже порой больше, чем достаточно. Наши амбиции, ну, хотелось бы, чтобы они еще все-таки объективными были бы. Вот. Знаешь, как иногда человек говорит, я талантлив, я безумно талантлив. Вот. И он в этом себя убеждает, и понимает, что он действительно талантливый. А на самом деле таланта-то, может быть, и нету. Вот. Но надо доказать, что ты талантлив, надо много трудиться. Вот. Как вот Ростропович когда-то рассказывал, да, будучи живым, как вот часами его родители заставляли заниматься этой музыкой, которая, может быть, вот, вот, да, вот этот талант доставался за счет тяжелого труда. На моих глазах возрастал один ребенок, который сейчас уже закончил консерваторию. Вот. Я когда-то его совсем маленьким крестил, потом он начал подрастать, его отдали на скрипку. Вот. И он смотрел в окно, когда там дети в футбол гоняют, на велосипедах катаются. Вот. Ему тоже, конечно, это, безумно этого хотелось, но тут строгая мама. Вот, стоял так вот над душой, вот, и заставлял заниматься. Вот. Прошло время, он безумно любит музыку, он считает его очень талантливым человеком, талантливым музыкантом. Вот, это стало его образом жизни. Вот он к этому стремится, вот этого хочет, он добивается. Вот. А считать себя талантливым и ничего не делать для этого, не развивать талант, это вот закопать его, как тот лукавый раб, который спрятал свой талант в землю.
Да, интересно очень на самом деле, как это бывает. Я, наоборот, считаю, что меня порой слишком мягко ко мне относились. Может быть, я чего-то бы лучше достиг. То, что когда-то слишком... Много у меня было футбола, велосипеда и свободного времени в детстве.
Ну, опять, всему свое время, Сереж. И велосипед, может быть, когда-то тоже кому-то нужно свободное время. Вот. Главное, веру в сердце иметь, любовь к Богу иметь. А Господь, правда, Он укажет и путь, и возможность. Просто не сидеть и не ждать. Надо пробовать себя, надо искать в том-то, надо искать в том-то. Вот. Вот я себя считаю счастливым человеком. Я нашел себя в своем служении, которое предстояние у престола Божьего. Вот это радость для меня. Вот. Кто-то находит себя в чем-то совершенно другом. Есть люди, которые работают на заводе, и абсолютно счастливые люди, потому что они делают то дело, которое знают. Вот. У меня папа был очень хорошим автослесарем. Он любил это дело. Вот. Он не был большим начальником. Вот. Но он знал и умел это делать. Вот. Поэтому но надо стремиться. Если человек стремится, он достигает чего-то. Вот. А если человек просто ждет, что что-то вот свалится на него, нет. Ничего не свалится.
Это правда. Действительно, это так. Часто приходится наблюдать такие моменты. И как-то недоумение, потому что, ну, так если ты хочешь, ну, иди сделай, попытайся хотя бы. Часто у нас, мне кажется, подавляющее большинство людей действительно ждет.
А потом очень часто Господь нам, знаете, вот одно, другое, третье предлагает, только мы не всегда пользуемся, нас всегда что-то не устраивает. Вот. Господь нам работу посылает, а мы так, нет, эта работа еще меня не устраивает, там вот денег мало платят. Ну, ты начни с малого, может, Господь тебе потом больше даст. Ты покажи, что, ну, тебе старт-то Господь дал, а дальше уже от тебя зависит. Будешь ты развиваться, сможешь ты заказать, что ты вот, во-первых, соответствуешь тех деньгам, которые тебе сегодня платят, а, вот, и соответствуешь тем деньгам, которые ты хочешь получать. Угу. Вот, поэтому Господь-то нам дает, только мы иногда не хотим брать.
Отец Алексей, еще один дозвонившийся нам телезритель хочет задать вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, такой вопрос. Русский язык наш богатый, поражен скверной мата. Расскажите немножко историю происхождения мата и какие можно сделать аргументы против ругани, делая замечания ругающимся. Спасибо.
Ну, знаете, вот, конечно, лучше вопрос задавать филологам, вот, таким, как, допустим, отец Артемий Владимиров, которые вот изучали этот вопрос в университетах. И это, наверное, историю этого вопроса знают лучше, чем я. Поэтому, как правило, это все слова-паразиты, пришедшие к нам из других языков. Вот, какие-то, может быть, слова в современном мире, которые стали ругательными, они в советский период переработаны старые русские слова, вот, которые стали нарицательными. Как бороться со всем этим? Ну, во-первых, самому стараться воздерживаться и не совершать этого поступка. Вот. Но это наша распущенность иногда бывает такая, что человек, кто-то оправдывает себя за рулем, когда он едет, кто-то оправдывает на себя,
ну, что типа это нервы, еще
да,
что-то.
Да, нервы, вот, допустим, как строители и военные говорят, что это вообще не мат, а мы не ругаемся, а разговариваем на этом языке, потому что без этого языка никто не понимает, да, вот. А когда все объясняется очень быстро, вот, поэтому самому надо стараться не допускать такой распущенности. Вот. Но, может быть, иногда надо уметь корректно сделать замечание человеку, который рядом с тобой говорит это. Но опять, почему корректно? Потому что замечание надо сделать так, чтобы человек понял, что он не прав и что он должен исправиться. А не так, что ты ему грубо сказал, вот, а он тебе еще грубее ответил. И в результате и ты разозленный пошел внутри кипящий весь, может быть, ругающийся еще хуже, чем тот, который ругался рядом с тобой. Вот, и тот человек тоже не понял то, что до него хотели донести. всему надо быть примером, вот, самому. Некоторые старцы, вот из истории мы знаем, по борделям ходили, проповедуя Слово Божие, но чистоту в себе хранили, сами не пачкались этой грязью. Поэтому вот не смотрите на тех, кто ругается, а сами себе не позволяйте этого делать.
Совсем недавно к нам в гости приходил владыка Митрофан, епископ Североморский и Умский, да, вот нынешний глава комиссии, патриарш-комиссии по физической культуре и спорту. Он сам потомственный военный, у него дед был военным и отец военным. И он как раз затрагивал тему как раз матерной брани. В советское время, да, время безбожное, время, когда много разрушалось, и, ну, все равно в какой-то степени как-то был такой некий отсыл к дореволюционному вот, морскому делу и так далее. Ну, и как-то это с поколения переходило. Его, он рассказал, что отец его никогда не позволял материться, то есть ни на работе со служивцами, ни дома, вообще никогда. Вот он с детства видел отца моряка и никогда не слышал матерную брань. То есть когда говорят, это к чему вот вообще, да, он говорил, что все говорят, в армии мат это в порядке вещей, это нормально. Он говорит, нет, и без мата, и сохраняя офицерскую честь и мундир, можно прекрасно все сделать.
Можно, но, к сожалению, не всегда без этого обходится.
Увы, да, есть такой
вот,
момент.
Поэтому, к сожалению, не всегда без этого. Это вот опять, ведь знаете, ведь, конечно, пример офицерской чести брать, офицерского достоинства. Вот, нельзя сказать, что это было только до революции. До революции были разные офицеры, понимаете? Но понятие чести было. Нельзя сказать, что в советский период этого не было понятия. Тоже у офицеров было такое понятие, особенно у офицеров, фронтовиков, понимаете? Вот. Ну, к сожалению, все потихонечку иногда деградирует. Все без всего можно, и без мата можно, наверное, в армию. Вот. Ну, вот оно присутствует все-таки при всем при том.
Ну, каждый борется, кто как может. Ну, для этого есть священники в армии. Слава Богу, нам можно идти в армию и работать, да, с людьми. Да. Дай Бог, чтобы это было. По, конечно, результату ждать быстро, ну, я думаю, будет как минимум, ну, неправильно, нелогично. Батюшка, у нас есть еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Добрый вечер, уважаемые батюшка и ведущие.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья, я из Санкт-Петербурга. Вы знаете, я уже около 15 лет хожу в храм. Ну, в общем, зацерковилась уже давно. Вот, причащаюсь каждую неделю. Вот. А вот духовный отец у меня появился только 3 года назад. Ну, я как бы искала человека, который бы мог бы меня духовно окормлять. Мне это было необходимо. Я это почувствовала именно спустя вот много лет. Вот. Хороший батюшка. И во многом он мне помогал. И вот я каждое утро к утреннему правилу прибавляю молитву о своем духовном отце. Вот у меня прям потребность такая. Не знаю, насколько моя слабая молитва может ему помогать. И вот как-то при личной беседе я задала ему вопрос: «Батюшка, а вы молитесь за меня?» И он мне ответил: «Когда ты просишь, я молюсь». И меня это, честно говоря, немножко обидело. Вот разъясните мне, может быть, существует какое-то негласное правило отношения духовного отца к своему духовному чаду. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Добрый вечер, Наталья. Спасибо за вопрос вам. Вот. Ну, во-первых, если вы избрали себе духовного отца, вы, конечно, его должны поставить в известность, что он ваш духовный отец. Вот. А то вы считаете, что он духовный отец, может быть, ходите к нему на исповедь, вот, а он знать не знает, что вы его духовное чадо. Вот. Поэтому это взаимная ответственность, которую мы берем друг на друга. И когда вы поминаете его на молитве своей домашней, вот, считая духовным отцом, вот, наверное, я так понимаю, что вы не очень ему сказали о том, что у вас такие отношения. Поэтому, когда вы его просите, он молится за вас, и он этого не скрывает. Вот, у каждого духовника есть свой опыт руководства и опыт молитвы. Когда, как нужно молиться, если вы уж ему доверяете, своему батюшке, то не задавайте ему такие вопросы, молится он за вас или нет. Молится, наверное, вот. Не всегда об этом надо говорить. Вот. Поэтому...
Да, все-таки молитва вещь личная, это даже, личная для, да, даже для духовного человека.
Вот не надо похваляться своей молитвой, что я вот молюсь за того-то, за другого. Слава Богу, молитесь хорошо. Как Господь говорит, не на показ делай, приди в келью, закройся у себя и там молись. Вот, и видя тайное, Господь воздаст тебе явно. Вот, поэтому не надо у батюшка так. Вот он, может быть, тайно молится, не хочет об этом рассказывать вам о том, что... Вот каждый раз вспоминаю, что, во-первых, вы себя не обольщали и в прелесть не подали. Что вот какая я батюшка, за меня молится.
Можно ничего не делать, да. Например, да? Ну, не будем говорить.
Не надо задавать таких вопросов, батюшки. Ну, молитесь, слава Богу, хорошо. Вот. Попросите лишний раз помолиться батюшку. И от вас не убудет, и батюшке приятно будет. И он не забудет. А знаете, у батюшки тоже очень много хлопот, очень много забот бывает, что иногда можно и забыть. Вот, вспомнить всех. Иногда себя не помнишь, приходя вечером в келью. Вот, не то, что вспомнить еще кого-то.
Отец Алексей, вот бывают такие моменты, когда порой мы, простые богомольцы, не всегда осознаем тот факт, что и нам нужно молиться за священников. Мы всегда считаем, что священники, епископы, монашествующие, они должны молиться за нас, и все, это их профессия, работа, ну, грубо говоря, и служение. Ведь часто-часто мы даже не осознаем, что и мы тоже должны молиться вот, за священника. Как правильно вот это делать? Ну,
вообще, по большому счету, батюшки никому ничего не должны. Батюшки должны Богу, понимаете? Вот. Особенно монахи, они молиться должны за себя. Вот. Не за весь мир окружающий, еще за что-то, а заниматься духовным совершенствованием. Когда он занимается духовным совершенствованием, тогда, в общем-то, он начинает молиться, может быть, за людей, за каких-то. Тогда Господь начинает принимать его молитву. Вот. Поэтому, если батюшка молится за кого-то, это тоже огромное счастье. Вот. Одно дело, когда это в силу принятой практики в церкви, когда это, записочку подали, ты должен ее помянуть, вот ты должен это молиться и делать, ты это делаешь. Другое дело, когда ты должен это делать в своей личной молитве. Это выбор батюшки, должен это делать или не должен. Вот. Также и ваш выбор. Конечно, все мы люди немощные. Думаете, вот... Ведь церковь – это единый организм. Когда все органы работают в едином порыве, в едином ритме, вот, тогда этот организм двигается, тогда организм работает хорошо. А когда... Это значит, что и вы за нас должны молиться, и мы за вас молимся. Вот. Это-то нас и укрепляет, взаимная молитва, взаимная любовь. А не то, что вот пришли... Кто-то что-то должен вам вот, и требует. Сейчас очень часто приходят и требуют. Вы нам должны. Ну почему? Почему вы к Богу пришли? Обратитесь к Богу прежде всего. Посмотрите внутрь себя иногда. Загляните внутрь себя. Вот. Помолитесь за батюшку. Что, может, батюшка-то неплохой будет. Вот. В таком случае, когда вы начнете за него искренне молиться, Господь вам откроет. И, может, этот батюшка будет самый лучший для вас. Вот. Как иногда мы тоже духовенство критикуем, любим критиковать. Приходящие в храм.
Да, да, часто это делаем на самом деле.
Но это беда современного мира. Наверное, не только современного, это, наверное, всегда.
Тема отдельной передачи об отношении к священникам на самом деле, потому что сейчас век такой, что и в СМИ, и в социальные сети, они могут подогревать очень и хорошие, на самом деле, моменты как-то освещать, а могут и говорить о очень плохих сторонах.
Ну, к сожалению, вот хорошие моменты освещают только наши православные телеканалы, вот, и православное радио, а все остальное, к сожалению, освещает, если вот, не дай бог какой-то, где-то кто-то оступился. Вот, это уже проблема всей церкви становится, потому что это вся церковь плохая, и все люди плохие. А там, где, допустим, люди искренне трудятся, молятся, порой даже подвиг совершают, вот, духовный, вот, а иногда и не только духовный. Вот, об этом молчат, об этом не говорят. О каких-то повседневных буднях, может быть, которые совершает священник на каком-нибудь где-нибудь глухом приходе, совершая свое служение, да, вдыхая в жизнь, в ту умирающую деревню, где он служит. Вот, об этом, конечно, кто ж поедет об этом рассказывать, кому это интересно. А вот, не дай бог, он там напьется, батюшка какой-нибудь, скажет, или пьяным за рулем где-то кого-то поймают.
На дорогой машине.
Да, ну, даже не на дорогой, на любой машине. Вот, то это будет скандал. СМИ это подхватят и будут это тиражировать. Поверьте мне, что в церкви гораздо больше хорошего и доброго, о чем нужно было бы говорить, и о чем говорят наши православные каналы, чем, к сожалению, то, что... Ну, это как профессор Преображенский. Не читайте советских газет.
Да, ну, батюшка, не знаю, как на этом заканчивать нашу передачу, но давайте кратко подытожим нашу сегодняшнюю программу и будем прощаться.
Сергей, ну что мне хотелось бы пожелать и вам, и себе, и всем вам, дорогие телезрители. Давайте вот наше сердце немножко открывать к Богу, хотя бы немножко приоткроем его. Мы проявим к нему хотя бы малую толику той любви, которую он проявляет к нам. Давайте научимся радоваться тому, что Господь дает нам в нашей жизни. Благодарить Бога и за скорбь, и за радость. Тяжело? Да, тяжело. Но и путь к спасению, он тернистый, а не легкий и гладкий. Путь греха сладок, путь покаяния, он поначалу тяжел, но потом та радость, которую Господь нам дает, она совершенно неизмерима никакими земными мерками. Вот хотя бы маленький такой шажок давайте все мы сделаем, дадим Богу немножко той любви, которую дает Он нам с вами.
В гостях у нас был архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. Дорогие телезрители, спасибо вам, что вы с нами, дозваниваетесь, пытаетесь дозвониться, может, не всегда получается, но мы рады вашим звонкам и будем всегда стараться отвечать на ваши вопросы. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.